Особое мнение.
Здравствуйте, у микрофона Максим Курников и вместе со мной в студии журналист Максим Шевченко.
Здравствуйте.
Слушайте, давно ли вы видели, как освобождают человека в здании суда, прямо вот в зале суда?
Да вообще никогда не видел, если честно. Я бывал в судах неоднократно и видел только, как все глубже и глубже человека упихивают в бетон тюрьмы, в бетон, как говорится, следствия. Хотя вот Голунова мы видели, да, в июне, поэтому, ну, я, правда, видел это по телевизору.
Ну, вот меня вы сегодня освободили в зале суда. Как вы думаете, почему?
Потому что власть затеяла либеральный поворот. И партия власти «Единой России», отсюда заступничество Турчака, за всех этих людей, замечательных людей, сразу подчеркну, которые совершенно не нуждались, наверное, в заступничестве Турчака. Отсюда откровение Константина Костина, его рассуждение о гражданском обществе. Костин – один из главных политтехнологов «Единой России». И отсюда вообще все это понимание властной верхушки, что продолжение существования «Единой России» в образе такой консервативно-охранительной партии приведет к тому, что она просто аннигилирует окончательно. Она должна стать партией крупного капитала, который одновременно такой просвещенный, либеральный. Это же наши мальчики. Как же можно актера трогать? Боже мой, вы журналисту подбросили наркотики. Ай-яй-яй. То есть, такие, если сравнивать с началом 20 века, а тут же все воспроизводят модели, которые уже имели место в русской истории, только в более убогом таком виде. Это, наверное, октябристы. Такие вот, как бы лоялисты. То есть, с одной стороны, как бы, да, монархия, но с другой стороны, законность, там, судебность и все такое прочее. И просвещенность. Поэтому для меня это все спектакль. Я очень рад, что ребята освободили. И, собственно говоря, понятно, что если бы не было указания сверху, то их бы не освободили. А освободили их не потому, что наверху у кого-то проснулся какой-то гуманизм. Ни в коем случае мы так, естественно, не подумаем. А потому, что они просто запустили некое политтехнологическое действие.
Подожди, они в какой момент запустили? Когда уже разгоняли, это уже было...
Конечно, я думаю, что да. Мы уже это обсуждали. Я думаю, что это было сознательно. Это многоходовочка, не очень сложная, но понятная. Потому что арестованы-то люди были по абсолютно надуманным вообще обвинениям, который любой вот здравомыслящий суд просто, естественно, просто со смехом отпустил бы их в зале суда.
Ну, это не первый раз такое.
У нас такое не первый раз, и именно поэтому я делаю вывод, что это была заранее тщательно спланированная спецоперация, задача которой была, как мы уже тут говорили, 4 передачи подряд, с одной стороны, притормозить Сергея Семеновича и окружающую его, обнадежившуюся такую, что он будет там Медведевым 24-го года, значит, такой вот пул как бы буржуазии, и с другой стороны, про начать ребрендинг власти, дистанцируя, смещая ядро в сторону такого как бы либерально-конституционалистского пространства общественного. Как бы Турчак, который до конца не оправдался пока что, но должен стать главным заступником всяких хороших московских и других мальчиков, которых переродившиеся дяди Степа, переродившиеся в монстрах и палачей, значит, так вот мучают и прессуют. А коррумпированные судьи, взявшие на себя прям такую смелость удивительную, перед лицом стольких камер в Москве проявлять прямо такие приговоры давать, какие, знаете ли, даже и как-нибудь в Дагестане еще задумается судья, дать ли ему такой приговор. Одновременно всем плевать на абсолютно сфальсифицированный суд Абдул-Мумина Гаджиева, журналиста Черновика. Звука никто не издаст, понимаете? Хотя Путин вот в Дагестан приезжал, мог бы взять и сказать, ну что вы там делаете?
Освободите парня. Из власть имущих, да?
Конечно, да. Потому что мусульман, представители национальных движений, представители левой оппозиции, народно-патриотическая оппозиция, национал-патриотической оппозиции, можно прессовать и мучить. Одновременно суд прошел над Димой Демушкиным, Дмитрием Демушкиным, ему, значит, штраф 200 тысяч присуждают. Хорошо, что не срок, конечно, естественно, понимаете, но мы видим, что это постановка. Я-то, как говорится, приветствую Если люди вышли на свободу, значит, итог положительный. А все остальное пусть будет на совести тех, кто это организовывает. Но пусть они не думают, что мы не видим их достаточно простых и таких ясных ухищрений.
Вы сейчас, по большому счету, так обесцениваете все эти выходы на улицу, все эти митинги, все эти пикеты.
Ни в коей мере не обесцениваю.
Они не влияют?
Ни в коей мере не обесцениваю. Реакция граждан была абсолютно правильной, нормальной и естественной. Это была реакция на вопиющую несправедливость, на которую нельзя не отреагировать. Но просто вот на хамский недопуск людей до выборов, к выборам. Просто хамский, чудовищный, беспрецедентный, такой, ну, массово прецедентный. В Москве такого просто давненько не видали. Поэтому люди-то вышли движимы совестью, а сам недопуск и вот все эти силовые мероприятия, это уже были политтехнологические действия властей, рассчитанные на естественную человеческую реакцию людей. Сделать нечто такое, чтобы люди сказали, да вы что, офигели, что ли? Вышли все на улицы, потом людей побить, как бы еще больше возмутить людей, поднять такую волну на этой волне, а потом прийти таким как бы поводом, таким помывая, такими хорошими, значит, одеяниями. Единая Россия приходит и говорит, господи, ну что же мы все ссоримся-то? Господи, ну сколько же это можно? Ну, давайте и в Думе. С одной стороны, оранжевая чума, значит, там примем. Это они передали, значит, левым, национал-патриотическим силам. Левые, кстати, тоже в итоге перехитрили. Геннадий Андреевич перехитрил, и Валерий Федорович Рашкин тоже. Ну, хорошие-то кто у нас? Конечно, кто? Единая Россия, администрация президента хорошая. Вот кто хороший.
Слушайте, то есть...
К 2021 году начали ребята движение к 2021 году.
А к выборам Госдумы мы имеем в виду.
К выборам и высшей школы экономики с Олегом Матвеевичем, который тут оскорблял Екатерину Янгалычу в своем фейсбуке, матом просто, профессор высшей школы экономики. Вот интересно, позиция Кузьминова и Косомары по поводу действий их профессора. Как он...
профессор, значит, не человек...
Женщина, ну, человек. Ну, он вообще-то политтехнолог администрации президента. Один из ключевых политтехнологов, таких консервативных мыслителей, депутата Мосгордумы от коммунистической партии. Прекрасную женщину, честнейшую и храброго бойца, скажем так, принципиального. Просто, ну, называет такими словами, которые... Я не знаю, чем это спровоцировано, кроме того, что, как говорится, они уже совсем, у них шарики за ролики заехали, и как бы мозги уже находятся за рамками какой-либо этики, морали и тому подобные вещи. Но очевидно, что они боятся левой оппозиции, очень боятся, и пытаются создать такой глобальный консенсус либерально-капиталистический против нарастающего левого и народно-патриотического фронта.
Слушайте, то есть, по-вашему, нет никакой
и они
паники?
Они испугались, конечно, коалиции коммунистов с Навальным.
Вот нет никакой паники, есть какие-то, грубо говоря, компьютеры, на которых все просчитано, и они...
Паники нету, я достаточно неплохо знаю там многих людей, это люди с очень холодным, трезвым умом, которые умеют считать на много ходов вперед. Поверьте, они не подвластны эмоциям, действуют не под влиянием эмоций.
А тогда этот флешмоб актеров и эти пикеты актеров возле администрации?
Ну, Слушайте, один актер какой-нибудь знаменитый делает, или два, причем ему не говорят там, слушай, мы сделаем, из администрации тебя просят. Ему скажут, слушай, ну как же можно терпеть там, Вася, давай это сделаем, там, смотри, ты должен вот, ну правильно, и ты, во-первых, и другие актеры, давайте это сделаем. Все же знакомы друг с другом, все дружат. Никто не говорит, давай это сделаем, мы тебе денег дадим. Все на человеческих отношениях. Так и формируется буржуазное либеральное общество. Оно все построено на человеческих отношениях, знакомствах, связях. А в итоге все приходит к единой кормушке, из которой все, кто больше, кто меньше, понемногу питается.
Тогда я спрошу вас о той политической силе, которой вы ближе. Вы сказали, что КПРФ тоже всех переиграли. А вот такая позиция была все эти
месяцы? Нет, не всех. Но в Москве, ну, КПРФ
хорошо,
очень удачно.
Да. Ну вот смотрите, вот по той же Москве было две позиции. Одна позиция Рашкина, другая позиция Зюганова. Зюганов говорил, эти митинги все на деньги Госдепа, я знаю, что там миллиард уже переведен. А Рашкин, в общем, даже это комментировать не хотел. Говорит, нет, я как-то считаю, что люди вышли сами. Вы к чему ближе? И как вы думаете, почему такое...
К чему я ближе? Я был на 14 июля на Новопушкинском сквере и выступил с критикой, деликатной, товарищеской, публичной критикой позиции Геннадия Андреевича.
Почему так?
Я отношусь к Зюганову с огромным уважением, считаю его масштабным и большим политиком, но я, тем более, буду членом Левого фронта, а не членом КПРФ, не будучи связанным внутрипартийными разными делами,
ну, во фракции
считал своим долгом как высказаться по, в этом вопросе. У нас во фракции там есть и Сергей Валентинович Казаков, дай ему бог здоровья, который был сподвижником Бориса Ефимовича Немцова во фракции КПРФ во Владимирской области. Поэтому не надо считать коммунистов ретроградами. Это достаточно широкая коалиция, которая власть тоже боится. Я просто
пытаюсь понять, почему Зюганов так говорит. Он так думает?
Слушайте, вы, Геннадий Андреевич, он открытый человек. Политик интересно открытый. Вы его позовите сюда. Я считаю, что каждый человек может быть неправильно и информирован, в конце концов. Я думаю, что кто-то ему подсунул эту идею. Но позиция партии, в данном случае позиция многих кандидатов по Москве, я думаю, позволила Геннадию Андреевичу по-другому посмотреть на эту проблему.
Вы говорите о том, что технологи начали работать над имиджем «Единой России» и будут делать из нее что-то новое. А сам бренд разве себя не исчерпал? Разве он не дискредитировал себя?
Слушайте, ну если в бренд, вливают, например, там, не знаю, 15 миллиардов рублей, то поверьте, для многих он не только себя не дискредитирует, но станет еще источником карьерного роста и, как говорится, личного преуспевания. Я думаю, деньги будут вливаться огромные. Я думаю, что поражение многих собянинских депутатов, кандидатов, связано именно с тем, что они отказались от бренда «Единой России». Если бы они шли под брендом «Единой России», то избиратели бы узнаваемо голосовали бы за бренд, который им понятен. А там какие-то самодвиженцы, похожие на жуликов, которые даже боятся представить свой партийный билет. И с этим связано поражение Метельского. Помимо того, что там у него был прекрасный оппонент, коммунист молодой, да, прекрасный просто, который его разгромил. Но, в общем, их отказ от брендирования в роли там партии, пусть которая переживает кризис, это, конечно, была такая глупость, которая нам показала тоже оппозиции, что мы не всегда там имеем дело с умными людьми.
Мы здесь сделаем небольшую паузу, после этого продолжим.
Простите, как вас представить?
Реклама. Вам нужно всего 300 тысяч рублей, и вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы – Orbi Group. Новый комплекс Orbi City. Первая линия моря, горы, солнце. От 3 миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Смотрите в кинотеатрах с 10 октября. Новый фильм сценариста и режиссера Вуди Аллена. «Дождливый день в Нью-Йорке».
Кажется, она раскопала сенсацию.
Эксклюзив!
Нью-Йорк соблазняет, изумляет и интригует. Особенно, когда идет дождь.
Моя девушка бросила меня ради кинозвезды.
Реальная жизнь хороша, если нет чего-то получше.
Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес и Джуд Лоу. В комедии «Дождливый день в Нью-Йорке». В кинотеатрах с 10 октября.
Категория 16+.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и... Порядок.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем говорить с журналистом Максимом Шевченко.
Мы давайте эту мысль закончим. То есть, если бы ядро себя назвало ядром «Единой России», я думаю, их результаты были бы, пусть, может быть, и даже они потерпели поражение, естественно, но, по крайней мере, не выглядели бы трусами, как они сейчас выглядят, трусами и мошенниками. Мало того, что вы струсили назвать себя партией, главой которой является премьер-министр, который показал последние дни, что его еще рано списывать, как говорится, значит, в утиль.
А чем это он
Медведев
показал, простите?
Подписанием Парижского протокола по климату. Это очень серьезное публичное подключение к повестке демократической партии и, значит, глобальных, условно говоря, финансовых и транснациональных структур, имеющих прямое отношение к демократам. Трамп против Парижского соглашения. Владимир Владимирович Путин критиковал Парижское соглашение. А Дмитрий Анатольевич Медведев подписывает. Это как бы заявка на... если Байден побеждает, у нас уже как бы есть...
Есть партнер.
Есть партнер, который уже при Обаме был хорошим партнером. Если еще учесть, что Дмитрий Анатольевич по-прежнему остается верным другом, соратником и наперстником Путина, а вовсе не оппонентом ему, то я думаю, что тут, как говорится, яйца во все корзины как раз и складывают. Но давайте вернемся к этому. К партии «Единой России».
Да, ваша парадоксальная мысль,
потому что это важно.
Главным либералом будет Турчак.
Я думаю, что он скроется, он будет организатором. Вы же Неверова так особо не видели тоже, когда он руководил. Ага. Но я, конечно, думаю, что они предпримут все усилия, чтобы новыми лицами, то есть там, допустим, одиозных депутатов, таких консервативных, Яровую отправить на Камчатку губернатором. Говорят, она сопротивляется. Я тоже по низыгорю суджу там и отбивается, чтобы ее отправили туда. Значит, в Аляску суслан был и вернулся алеутом. Да? Значит, там Мизулину тоже, наверное, куда-нибудь отправят куда-нибудь и так далее. В общем, они как бы...
Мизулина теперь сенатор, и она была справедливой
россиянкой. А, точно, она уже сенатор, да. Значит, то есть они очистят, условно говоря, такой... лица «Единой России» от одиозных людей и, наверное, включит туда новых. Вот я бы, считая руководство Высшей школы экономики вместе с Сергеем Корзуном, может смело как бы идти в «Единую Россию». Кузьминов, Косомара, Корзун, понимаете, там другие, все те, кто не подписал письмо в поддержку Мишина. Да и подписал тоже.
Что технология была откатана
на вас, в там в попечительский совет Высшей школы экономики входит Володин, по-моему, Кириенко входит. Это же вот вам, пожалуйста, как бы маточная структура новой либерально-консервативной системы России.
Да вот провели эксперимент по Косомаре. Провал.
Нет, она не провалилась. Она проиграла. Она не провалилась. Она проиграла.
Это называется...
Это для вас Магомед Индиев, но ноунейм, Максим. Да. Это мне даже обидно.
Правда. Так.
Магомед Индиев – это человек, который закончил Плехановский институт, доцент экономического факультета МГУ. Я Магомеда отлично знаю много лет.
Но вы согласитесь...
Вообще фраза Косомары, что мусульманская община голосовала, она просто выдает расизм и ксенофобию Косомары. Понимаете, не будем говорить, какая община за Косомару голосовала, даже не хочу это выяснять. Сама постановка вопроса просто отвратительная. Неужели это вот идеология Высшей школы экономики? Понимаете, выяснять, где какая раса у кого и у кого какая религия. Я считаю, что Магомед Индиев в экономике разбирается лучше Косомары и уж точно лучше Кузьминова с его женушкой, которая у нас руководит Центробанком. Я уверен просто в этом. Я уверен, что Магомед выиграл вот эти выборы не только потому, что он ингуш, но это его личное дело, кем быть, да, по национальности, а потому что он москвич уже много лет. Просто они не знают. Он с 90-х, это известнейший московский экономист. Я с ним в ток-шоу участвовал в разных и так далее. Очень разумный, спокойный, разбирающийся человек в экономике. И в экономике Москвы в том числе. Я считаю, что это ошибка, что он как бы не поддержал, значит, там Шувалову, да, на выборах спикера. Во всем остальном он просто обыграл ее. Я считаю, что это победа Московского университета, где Индиев, между прочим, над Высшей школой экономики. Вот дутый мыльный пузырь Высшей школы экономики, раздувавшийся бюджетами, властью, передавая им там здания в центре Москвы, военных училищ, лопнул при прямом столкновении с экономическим факультетом Московского государственного университета, качество которого гораздо выше и гораздо лучше.
Давайте так тогда. Илья из Ярославля спрашивает вас. То есть вы не верите в то, что может образоваться какая-то широкая гражданская коалиция против действующей власти? Вам кажется, что сейчас...
Нет, она может организоваться, они дико боятся этой коалиции, но эта коалиция, на мой взгляд, будет лево-социал-демократическая. Я вот считаю Алексея Навального правым социал-демократом. Он не либерал для меня.
Ну, мне кажется, он сам себя
да. не определяет. Он, поэтому вот я считаю, как раз здесь, на вот этом фланге, коалиция возможна. И власть этой коалиции дико боится. А уверен, что вот те либералы, которые, в частности, такие ультралибералы, которые против власти, но которые призывали портить бюллетени, тем самым подыгрывая Собянину. Потому что это и испорченные бюллетени лишили победы примерно 7-8 оппозиционеров на 7-8 участках избирательных. Они фактически работали на сохранение той такой либерально-капиталистической группировки, лицом которым являлся и является Сергей Семенович Собянин. Я думаю, что это конфликт между двумя большими типами капитала. Один ориентирован на транснациональные спекуляции, на вывод из России денег через офшоры под прикрытием огромного там города и велодорожек и все такое прочее. А другой так или иначе выражает интересы национальной буржуазии в том или ином виде. И я думаю, что конфликт тут достаточно серьезный. Он чем дальше, тем больше будет этот конфликт.
Ваш прогноз, насколько значим тот митинг, который собираются проводить 29 числа?
Любой митинг сегодня, любой митинг по политическим, гуманитарным вопросам значим. Просто кого считать политзаключенными? У нас в тюрьмах сидят сотни, может быть, тысячи людей. Вот мы со Львом Пономаревым в Сахаровском центре 2 дня назад была пресс-конференция. Значит, там обсуждали приговоры чудовищные, которые дают Хизбут Тахрир, запрещенный в России организации. Да. Да? В России запрещенный, а в Великобритании разрешенный. А обсуждали... Значит, других, значит, политзаключенных.
Кстати, на Украине разрешенный.
Ну, это, как говорится, сотни, тысячи прошедших пыточный конвейер людей сидят. Расул Кудаев, абсолютно невиновный человек, в черном дельфине сидит. Если эти имена будут называться на этом митинге, то я скажу, да, это митинг в защиту политзаключенных. Если это будет митинг в стиле «Ура, мы победили, политзаключенные освобождены», ну, тогда, ребята, у нас с вами разные политзаключенные.
А где границы? Это для вас проходит?
Для меня границы все, кто посажен по политическим обвинениям, а все, кто прошел пыточный...
Это политические
обвинения? Конечно, разумеется. Потому что я не понимаю, как можно людям, которые не совершают никаких террористических актов, просто не совершают, давать сроки по 20-25 лет. За что? За слова, что ли? За мечту о халифате? Так у нас есть православные... Там движения, которые мечтают православную монархию установить в России, понимаете? Есть там люди, которые призывают мессию, чтобы он пришел там и установил свое царство справедливости. Есть разные хилиастические секты, движения. Тогда вы что, хотите тюрьмы забить всеми, что ли? Вот в Германии, допустим, Хизбут Тахрир, понятно, почему запрещена. Потому что у них есть пункт об освобождении Иерусалима и о борьбе против Израиля. В знак солидарности между ФРГ и Израилем, но там не сажают людей. Там она просто запрещена к регистрации, она не может там принимать участие. Может быть, в России тоже этот пункт из-за такой тесной дружбы там Путина-Нетаньяху, именно поэтому им, что они там Иерусалим пытаются освободить, я не знаю. Хотя моя позиция следующая. Я всегда говорю всем молодым людям, никаких контактов с запрещенными организациями, которые признаны экстремистскими. Никаких. Половина членов этих организаций это просто агентура, понимаете?
Я просто скажу, что...
Это вот я просто знаю точно, и это мы знаем из истории партии эсеров.
Понимаете? Я вам скажу, что даже говорящий так, как вы сейчас, уфимский журналист Айрат Бюлюхметов, был сейчас задержан ФСБ, потому что в самоупоминании...
А я говорю, это запрещенные организации, членами которой ни в коем случае не надо становиться. И не надо иметь никакие контакты с ее членами. Но это не значит, что мы не должны обсуждать с точки зрения юридической или правозащитной чудовищной, бессмысленные по жестокости приговора, который дают.
Почему такая
просто...
жестокость, на ваш взгляд? Это перестраховка? Действительно страх перед терроризмом?
Необъясним. Какой страх перед терроризмом? Это необъяснимо для меня.
Или это конвейер погонов? Погон дел?
Я не могу найти этому рациональное объяснение. Просто не могу. Я еще понимаю, там 3 года, как раньше было, понимаете? Там еще что-то. Но такие сроки, как сейчас дают, за убийство человек, за продуманное, преднамеренное убийство, человек меньше получает, чем за эти брошюрки. Я просто не понимаю, просто как устроено вообще правосудие в России. До конца понять не могу. Я с этим много лет уже сталкиваюсь, работаю. Не могу понять рационального, просто юридического вот подхода к этому вопросу. Причем все сразу замолкают. Вам показывают по телевизору какие-нибудь там трупы 3 каких-то людей, говорят, вот уничтожена ячейка. Все говорят, ну все, хорошо. Никого не интересует, что это за люди. Покажите следственные дела. Приговор покажите. Если вы взяли террористов, где суды над этими террористами? Доведите их до судов. Мы просто соглашаемся с тем, что параллельно с нами существует некое пространство, в которое можно человека убить без суда и следствия. И потом сказать, да он сам виноват, преступник, убийца, террорист, например. Можно его там показать, что вот он арестован, террорист. И все говорят, ну все. И если сказано слово терроризм, то мы все замолкаем. Нас уже это не интересует, страшно туда вмешиваться. А те, кто как Дагир Хасавов будет вмешиваться в защиту, адвокаты, тех будут прессовать как адвокатов, понимаете? Тех будут мучить и арестовывать прямо, и выводить из зала суда адвокатов. Или как в Туле этого адвоката, то же самое, понимаете? Поэтому не надо мне говорить про митинг про политзаключенных. Хотят узнать, что такое политзаключенные? Пусть проедутся, пусть в «Черный дельфин» съездят, пусть побывают в других ИК, понимаете, в Сибири, там, на Дальнем Востоке.
Не ваш митинг, вы его...
Мой, конечно, я за то, даже если бы человека вообще, как говорится, просто вот освобождают из тюрьмы, это уже праздник, понимаете? Поэтому, конечно, это мой праздник тоже. Я солидарен, просто я к людям, которые это организуют, Михаилу Светову, другим, еще по-товарищески, по-дружески говорю, друзья, еще есть и вот такие тоже люди, которые признаны политзаключенными. Amnesty International, Human Rights Watch, Европейским судом по правам человека и так далее.
Мы сейчас прервемся и после небольшой паузы вернемся в студию и продолжим говорить с Максимом Шевченко.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем говорить с Максимом Шевченко. Много мы говорили о прошедших протестах, о тех реформах политических, которые, возможно, будут в ответ на это. Но хочу я вас спросить про православную церковь.
Я ничего не говорю про политические реформы. Я говорю про политтехнологические манипуляции.
Да,
хорошо. Политических реформ это мы требуем. Оппозиция требует политической реформы. Изменение конституции, изменение закона о выборах, соблюдение закона. А они просто занимаются политтехнологиями. Но это не политика, это имитация политики. Политикой они боятся заниматься, потому что они прекрасно понимают, что если реально будет соблюдаться хотя бы нормы Конституции, то вообще будет другой расклад и в Думе, и в законодательных собраниях, и по губернаторам по России. А они хотят душить и управлять, держа ситуацию на коротком поводке, но одновременно делать вид, что они хорошие. Ну, как говорится, таковой была позиция октябристов при Николае Александровиче Романове.
Так вот, хочу все-таки несколько буквально минут посвятить РПЦ, точнее тому священнику, который был самый...
Давайте тогда уточним, Максим. Не РПЦ, а священнику, который священнику совершил преступление против...
Мы еще не знаем, не доказано судом.
Я поэтому... Возможно.
Да, возможно, совершал такие преступления.
РПЦ тут при чем?
Самая большая семья в России. Ну, вы знаете, судя по всему, ему покровительствовали. И даже когда местный владыка хотел отстранить его за вождение в нетрезвом виде, а это было зафиксировано.
А кто покровительствовал-то?
Владыку убрали и поставили другого, который тут же его восстановил. Но говорят, тот на самом верху в РПЦ.
Что вы хотите, чтобы я что сказал?
Я хочу, чтобы вы сказали, как такое возможно, самая большая семья, которая, по идее, должна быть под надзором всех органов местных
властей. Ну, во-первых,
власти,
вы сами меня остановили, сказав, что так как это не доказано, что мы обсуждаем? Может, мы сейчас клевещем на человека? Если это доказано, то каждый человек может, как говорится, как говорят на церковном языке, прислушаться к голосу сатаны. Понимаете? Я считаю, что преступление против детей – это самое омерзительное преступление, какие только возможно. Вот против детей. И мне, честно говоря, все равно, священник это или не священник. Я против того, чтобы обсуждать РПЦ. Давайте обсуждать этого конкретного человека.
Хорошо.
Если учитель совершает такие преступления, мы же не обсуждаем, говорю, все учителя Министерства образования.
Но если школа,
если военный совершает преступление...
отмазывать каким-то образом, да?
А церковь уже начала отмазывать его.
Нет, да.
Я вот прочитал Легойду, по-моему, там такая позиция, давайте разбираться. По-моему, там нет отмазанных.
Да, но там были до этого кейсы. Он до этого попадал в всякие...
Знаете так, истории. Не церковь, а группировка внутри церкви.
Может
то, что
быть,
внутри
да.
патриархии существует устойчивое голубое лобби, это не секрет. Я не теоретически это говорю. Когда я занимался НГ-религиями в независимой газете, ко мне приходил там один епископ, когда мы написали про сибирские его приключения... когда против него выступили два немецких священника, вел себя как истеричная нервная дамочка. И, в общем, хотелось от него так подальше держаться.
Сексизм в ваших словах по отношению.
Никакого сексизма нет. Тут, ну да, извиняюсь, пусть женщины меня простят. Ну, в общем, это было отвратительно, честно скажу. И много чего приходилось видеть, встречать на эту тему. И... конечно, эта проблема есть. Люди лунного света, не бросает. Это все описано Василием Розановым в его исследовании «Люди лунного света» о таком муже женской природе, которая существует как бы в священничестве и в монашестве. Очень хорошая работа.
Я, знаете, ориентация в этом смысле меньше беспокоит. Меня беспокоит то, как
да, власти... серьезно, вообще-то с точки зрения христианства это запрещенный грех.
Я понимаю,
да.
Но...
И священник, который занимается этим грехом, не может быть священником.
Да, но проблема в том, как государство...
православие, по крайней
мере. И представители церкви, да, находят какой-то общий язык, управляют, по сути дела, территориями.
А давайте исследуем вопрос. Оказывается... Может, там какое-то педофильское лобби? Может быть, там пользовались услугами, где-то кто-то пользовался услугами, развлекался с детьми, какие-то большие начальники. Кто знает? Может быть, это выйдет за рамки церкви вообще? Может, это выйдет, как говорится, в иные сферы совсем?
А с другой
может,
стороны...
это гнойник, который, если взрезать, там хлынет такой гной и такая вонь, которая, как говорится, затронет такое количество влиятельных людей, что угогошеньки.
С другой стороны, давайте зайдем на тему несовершеннолетних. Грета Тунберг, девочка, которая выступила в Организации Объединенных Наций, тронула ваше сердце?
Конечно, тронула. Замечательное выступление. Она назвала всю мировую систему капиталистическую злом. Мне очень понравилось ее выступление. Я прочитал внимательно про эту девочку. Да, она такая девочка необычная. В каком-то смысле напоминает, наверное, Пеппи Длинный Чулок. Mm-hmm. По манере вообще. Астрид Лингрен, одна из моих любимейших писательниц. Эта книга была первую книгу, которую я в своей жизни прочитал там в 5.5 лет. Пеппи Длинный Чулок. И Грета... К сожалению, лошадь, наверное, поднять не сумеет своими худенькими ручками, но бросила с трибуны ООН в лицо мировому капитализму, его наживе, достаточно серьезное обвинение. Вот эта вот ее фраза «Ваше поступательное экономическое движение приведет к смерти человечества» – это просто прекрасная фраза. Вам... Она достойна Маркса.
Вам не страшно, что кто-то манипулирует, что это просто актриса, которая производит какие-то слова? Что это еще ребенок не может...
Насколько я знаю, она происходит из актерской семьи, тут вы угадали. Ее отец и мама – это очень известные в Швеции люди, причем известные реально. И она, это был ее выбор. Я так понимаю, что когда она стала вот активисткой, и там, значит, перед парламентом устраивала пикеты, когда еще был, ей было 13 лет, то ее отца спросили, а вот как вы к этому относитесь? Он сказал, я предпочел, чтобы она ходила в школу, но я уважаю ее позицию и ее выбор. Это Швеция. Там по-другому относятся к правам и свободам, в том числе детей и подростков. Через 2 года этой девушке будет уже 17 лет. Она уже будет юной, значит, девушкой. Я думаю, что она, конечно, не незаурядная личность.
Ну, она не первая, в конце концов, молодая девушка, мало Юсуфзай была, да, которая тоже была известна, правда,
я не хотел бы вот говорить в таком юмористическом тоне.
Нет, 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 я не говорю.
Да, она, случае. Знаете ли, я очень всерьез отнесся к этому выступлению, и поверьте, она очень популярна, я думаю, мгновенно стала.
Я как раз хочу вас спросить,
у сотен миллионов молодых людей.
Почему так много ненависти в ее отношении? И в нашей стране в том числе, если вы прочитаете.
Потому что в нашей стране, несмотря на заботу Дмитрия Анатольевича Медведева о людях, живущих в вечной мерзлоте, меня очень рассмешило, как в своей речи, объясняющей подписание Парижского протокола, который, кстати, ни к чему никого не обязывает, а является просто протоколом о намерениях, Парижский договор о климате. Ну, просто там нету ни норм выбросов, ничего нету. А он говорил о том, что вот люди, живущие в вечной мерзлоте, у нас, ну, то есть нефтяники и газовики «Газпрома», судя по всему, вряд ли он так заботится о хантах или о немцах там, или о чукчах, что они могут вот испытать вот серьезные проблемы какие-то. Это при всем при том, что жители Красноярска, Новосибирска, которые отапливаются угольными разными там этими делами, испытывают не просто серьезные проблемы, а живут как в аду. Понимаете, порою над Красноярском повисает это облако угольное. Это при всем при том, что в России не соблюдаются никакие нормы. Если крупному капиталу в России надо нажиться, то я вас уверяю, что никакие Росприроднадзоры не заставят его соблюдать нормы там, по выбросам тепла или углекислоты, или еще чего-то. В нашей стране все построено на наживу этих атлантов, расправивших плечи, понимаете, которые у нас высшая школа экономика облизывает всячески и делает главными такими, значит, Джонами Гонтами, как говорится, нашей такой реальности современной. Это герои, значит, романа Айн Рэнд знаменитого, который является библией неолиберализма. Поэтому что нам говорить про Россию? Россия – это в этом случае система лжи, просто тотальной лжи. Мы ничего не знаем о соблюдении экологии и разных климатических норм в нашей стране. Мы знаем, что вырубаются леса, что воруется огромное количество денег на строительстве инфраструктурных объектов, дорог там и так далее, которые не строятся нифига. Что, как говорится, строятся заводы там, где надо, и где выгодно кому-то, да? И несмотря на протесты местных жителей, что свалки вместо нормальной переработки, сортировки там отдельно, Значит, вот я был в Италии, там 4 контейнера, причем специально, вот я снимал квартиру по Airbnb, да, говорят, вот только в эти контейнеры, пожалуйста, биологические сюда, пластмассу сюда, стекло сюда, бумагу сюда, не перепутайте ни в коем случае. Угу. Вот хотелось бы, чтобы в России было так, это выгодно, это тысячи, десятки тысяч рабочих мест, тех, кто занят будет на сортировке, на переработке. Нет, сжигать и закапывать и сжигать. Вот и все это их отношение к экологии. Поэтому что мы это обсуждаем? Россию. Хищнический, варварский, жадный, нахрапистый колониальный капитал, который относится к России как просто к стране, где можно иметь норму прибыли, нарушая трудовые права, социальные права, экологические права, какую хочешь. Но призыв этой девочки, надеюсь, он найдет отражение и в России. Потому что в России молодое поколение, которое растет, я горжусь этим поколением, мне очень приятно смотреть на многих молодых людей. Это люди, которые ищут идеологическое обоснование своей жизни. Такое ментальное обоснование. Зачем эту жизнь? Вот зачем жить? Просто как такие социальные животные.
Это по всей России происходит? Или
это по всей России. По всей России. По всей России. Собираются марксистские кружки, куда приходят десятки молодых ребят. Слушать, обсуждать там и так далее. Собираются либеральные кружки, демократические, консервативные там, я не знаю. Молодое поколение ищет. Как вот им не хочется просто быть, как говорится, игрушками в руках каких-то больших дяденек и тетенек, которые там обвешаны бриллиантами или сидят там за рулями своих или там на задних сиденьях своих Роллс-Ройсов и будут указывать им, как им жить и куда ходить и, значит, на какие территории смыслов там или Сеня же ездить за какие деньги или на какие мушуки. Они не хотят так жить. Поэтому я думаю, что призыв этой девочки найдет очень широкий отклик в экологическом движении, которое является, естественно, на повестке в России, и реакция российских официальных пропагандистов именно поэтому таковая. Они дико боятся экологической темы, глобального ШИЭСа. У нас в Владимирской области Александровский район, значит, Петушки, значит, Киржачский район. Полная ложь по отношению к народу. Говорят, свалки закроем. Все это продолжается, понимаете. Срывает «Единая Россия», наша фракция, обсуждение по мусорной теме. Дважды мы предлагали проводить, значит, слушание по мусорной теме с привлечением общественных активистов, которые имеют независимую от власти позицию. Дважды «Единая Россия» срывает вот этот круглый стол. Поэтому, я не знаю, сеющий ветер пожинает бурю. Молодец, Грета. Я... Очень рад, что в стране Пеппи Длинный Чулок и Малыша, и Карлсона по-прежнему вырастают такие чудесные девочки.
Максим, 40 секунд на ответ. На эту самую сессию ООН не пустили наших делегатов, не вовремя не дали визы. Вас, как гражданина России, это оскорбляет?
Ну, нет, пару нет, что не оскорбляет. Я считаю, что это политические такие просто... расклады, причем ну, дипломатической коллизии, меня это никак не оскорбляет.
Нам не нужно как стране реагировать на это.
А мы что, мы как страна существуем? Вы себя со страной, что ли, ассоциируете? Но... Вы государство?
Нет, ну мы...
Мы с вами не государство. Это вот Слуцкий и Косачев государство. Пусть государство и ломает голову. Не надо нас, говорится, приплетать к их проблемам жизненным, политическим и, возможно, проблемам перемещения по миру. Пусть они сами решают свои вопросы. Если у нас возникают какие-то проблемы,
насчет, Максим,
если у нас
проблемы?
С вами возникают какие-то проблемы, то фига два, они, как говорится, будут над этим голову ломать. Почему, когда у них проблемы, мы должны мучиться. Лучше Кокорин, Мамаев. Они гораздо интереснее, чем Косачев и Слуцкий, понимаете? Вот это проблема.
На этом мы закончим сегодня. Это был Максим Шевченко. До свидания.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».